Часть четвертая. Глава первая. Высокий худощавый мужчина поднимается со своего места и идет через сцену к трибуне. В огромной аудитории стоит полная тишина. Слышен лишь звук его шагов по потертым половицам. Он худ, почти прозрачен, изможден до мозга костей. Черный смокинг висит на нем, и вообще он больше походит на пугало для ворон, чем на временно исполняющего обязанности главы общества содействия продвижению науки монстрологии, каковым он только что был избран де юре, хотя де-факто давно уже является его основной движущей силой и вдохновителем. А я, хранитель его души, сижу высоко в ложе, откуда слежу за ним, словно ястреб, парящий над пустошью в поисках добычи. Никто не хлопает, не приветствует нового председателя. А ведь это и есть тот самый триумф, который должен был увенчать его легендарную карьеру. Однако лишь подозрительность и печаль владеют его собратьями по науке, родственными душами в изучении самых жестоких шуток Господа. Сотни людей пришли в старый оперный театр, чтобы выслушать его и бросить ему вызов. Вот Хайрам Уокер. Он так подался вперед, вытянув лицо без подбородка и сощурив крохотные глазки, что стал удивительно похож на крысу. Только и ждет, когда ему представится шанс вскочить с вопросом, почему мы наняли преступников и бандитов для охраны величайшего сокровища, попадавшего в руки аберрантных биологов за последнее столетие. И чему мы научились на свои ошибки, если просим теперь тех же самых людей найти его для нас. Отчего погиб наш президент и возлюбленный мастер. В хищной когтистой лапке Немезида Уортропа сжимает листок бумаги. Говорят, это резолюция о пожизненном исключении Уортропа из рядов общества. Монстролога лишат монстрологии, и кем же он тогда станет? Кем еще может быть Пеленор Уортроп, как не этим и только этим? Глубоко под землей, на столе алтаря догорает под присмотром Сэмюэля и Саксона новейшая жертва, невинная и обреченная. И Саксон, посредственность, также не способен смотреть в лицо безликого и безымянного, как шлюха вернуть свою девственность. Невинные гибнут. Глупые, банальные, злые продолжают жить. «Повинуясь возложенному на меня долгу», — начинает говорить монстролог с трибуны, «хотя и с тяжелым сердцем, объявляю 113-й конгресс открытым». Он поднял церемониальный молоточек, и зал погрузился во тьму. Вдруг потрясенную тишину разорвал голос. «Привет, Элизабет-стрит, ублюдки!» Дюжины пламенеющих шаров полетели из глубины зала. Одни врезались в стену, распускаясь на миг огненными цветами и рассылая во все стороны пылающие осколки. Другие, не долетев, падали в публику. Поднялся страшный крик, и немногие услышали, как захлопнулись входные двери и лязнули в ручках железные пруты. Нас заперли снаружи. Огонь распространялся стремительно. Люди, вскочив с мест, затаптывали друг друга в проходах, как взбесившийся скот в попытке спастись от неизбежного. Старые ковровые дорожки, матерчатая обивка кресел, тяжелый занавес дамасского шелка вспыхнули сразу. Густой удушливый дым быстро заполнял пространство зала. Прежде чем выскочить из ложи, я заметил объятую пламенем фигуру, которая мчалась к сцене. Пронзительные вопли напоминали отчаянный писк серого грызуна, который тот издает, чуя неминуемую смерть. Вниз по черной лестнице к приватному входу, неприметной дверке на задворках театра. Вдруг они ее пропустили. Дверь не поддается. И ручка горячая. Каморра действовала с крестьянской основательностью и не ограничилась поджогом одного зала. Пламя объяло все здание. Слезы текли по моему лицу. Дым разъедал легкие. Я ударил в дверь плечом. Огонь! Снова огонь! Этого я не вынесу ни во второй раз и никогда больше. Снова и снова я сосредоточенно бью в центр двери. Внутри темно. Сквозь слезы не видно, есть ли поблизости хоть один источник света. Удар. Другой. Третий. Дерево дает трещину. Перегретый воздух снаружи довершает дело, раскалывая дверь на две аккуратные половины по всей длине. Лесоруб с топором и тот не сработал бы лучше. Воздух врывается внутрь, отбрасывая меня назад так, что я ударяюсь головой о ступени. Пелена черного дыма заползает внутрь. Я закрываю ладонью нос и рот, зажмуриваюсь. Мне не обязательно видеть. Я знаю, куда иду. Через зал, затопленный пламенем. В дверь, едва отличимую от стены, на винтовую лестницу, узкую, как змея, вниз, туда, где приветливо светят газовые рожки, и дуновение прохладного воздуха освежает мое лицо. Там я открываю глаза и мучительно длинным коридором бегу во весь дух к ее камере. Я не выдержу твоих страданий. Я не могу продолжать. Исаксон бросается мне навстречу, а здание над нами горит и стонет. Горю, горю, пожираемое огнем заживо. «Поздно! Поздно! Слишком поздно!» — кричит он, подбегая ко мне. Хватает меня за рукав. Я отвечаю ему ударом в висок. Он валится на пол, как подкошенный. Я переступаю через его скорчившееся тело и бегу дальше. В дверях я останавливаюсь. Дым здесь еще гуще. Адская вонь тухлых яиц иссушает рот, раздирает легкие. Поздно. В панике он, должно быть, выплеснул на нее целое ведро. То, что было ею, с шипением растворяется прямо у меня на глазах. Ее кровь кипит и превращается в пар. У нее уже нет лица. Она словно хохочет надо мной, застывшим в безмолвном крике ртом. Она была жива, когда он это сделал. Пятясь, я отступаю до тех пор, пока я не утыкаюсь в стену напротив. Знаешь, как оно убивает, Исаксон? Человек находится в полном сознании, когда оно раскрывает пасть, чтобы проглотить его целиком. Снова назад, туда, откуда я пришел. Меня качает от стены к стене, а над моей головой огонь пожирает мир. Чудовищное давление крошит кости. Каждый дюйм тела жжет так, словно тебя опустили в чан с кислотой. Вот он. Лежит. Не пошевелился. Моя рука ныряет в карман. Нож все еще при мне. Я выпотрошу его. Будет жрать свои вонючие кишки. Сначала вырежу ему глаза, потом язык. Пусть жрет себя самого, свою глупую, тупую, злобную башку. Но погоди-ка. Он же не один. Над ним склоняется другой, постарше, темноволосый. Через его плечо перекинут холщовый мешок, в нем что-то топорщится. Человек видит меня, вздрагивает, его глаза расширяются от ужаса. «Уильям!» — кричит Акоста Рохас. «Нам надо уходить, но как? Через верх нельзя, надо найти другой путь. Здесь есть выход в канализацию или что-то в этом роде? Думаю, это последний...» Я бью его кулаком в кадык. Он заваливается назад, роняя мешок. Тварь в нем ворочается и извивается. «Кто?» — ору я ему. «Кто это сделал? Ты или Уортроп? Или вы оба?» Он не может ответить. Я разбил ему дыхательное горло. Слезы боли и ужаса стекают по его лицу. «Придумал все он, так ведь?» — спрашиваю я. «Когда ты рассказал ему, что поймал тварь в Церихоне? Ему нужна была вся слава. Что же он оставил тебе?» Давясь звуками, он еле слышно сипит.
«Жизнь!»
Я покачнулся, точно от удара. «Плоская, а не круглая. Не мяч, а тарелка. И Михас, страж горизонта, сам рухнул с ее края.